No one remembers your name when you're strange, when you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone.
Хотели?
9 часов 7 минут.
Хотели поменять музыку? Вот
хотели.
Получите. Doors, «Странные люди».
Это мы.
Это
Юлия
мы.
Балабанова, Артем Жаворонков, Сергей Слободин за звукорежиссерским пультом. Мы начинаем утренний разворот на «Хиперми».
У Джимми Моррисона была такая проблема в свое время, в начале его карьеры, недолгой. Он очень, у него был какой-то комплекс, он боялся публики. Вот именно толпы такая.
Это
своеобразное
мы.
Проявление.
Мы работаем на радио.
Да, у нас никого нет. И он первые свои песни, первые свои публичные выступления проводил на сцене, стоя спиной к залу.
Ух ты.
Есть такая, да, и любопытная история. Не знаю, правда это или байка, тем не менее, мы начинаем наш утренний разворот. Утренний разворот среды. Сегодня... Масленица, лакомки. Ну, масленица же у нас, масленичная неделя. Сегодня холодно и что? И очередной провал.
Сегодня 18 февраля.
Да. И очередной провал в Березняках. А сегодня еще день транспортной полиции России. И, собственно, о провале мы и поговорим. Вот так вот все в одну кучу замешали. Но мы поговорим не, собственно, о провале, а о реакции на это официальных властей, которая поступила уже вчера. Вот было время у нас снять эту самую реакцию.
А есть неофициальные вчера. Власти?
Да, правильно поймала. Но даже наши московские коллеги порой говорят коллеги по работе. Так что будем считать, что это лишь такое.
Кстати, неофициальные власти вполне могут быть.
Да, да.
Но
да.
Я думаю, что как раз провал в Березняках это не имеет отношения. Там все прозрачно.
Там абсолютно прозрачно. Это будет наша основная тема сегодняшнего разворота. Вначале поговорим еще об одной теме, которую долгое время замалчивали, но нам есть что сказать. И очень
вчера
надеемся,
она вскрылась,
что...
да.
Да, вчера
внезапно.
Она вскрылась. Я очень надеюсь, что есть и вам что сказать, потому что лично у меня есть одна история, поведанная мне нашим коллегой Юрием Бобровым, про скотомогильники. У нас, оказывается, их достаточное количество, и достаточное количество из них сейчас находится просто в ненормативном состоянии. Периодически прокуратура возбуждается на этот счет, но ВОЗ и ныне там. Мы живем в буквальном смысле на мине замедленного действия. Не хочу никого пугать, но если вы зайдете, ну, не знаю, в Википедию, вы узнаете, что сибирская язва, ее споры живут и здравствуют в земле до 500 лет. Спокойно. Так, никого не трогая. А у нас эти споры есть на территории Пермского края. Есть скотомогильники, есть захоронения. Ну и на бантик мы обсудим с вами новую форму потребления. Есть несколько любопытных фактов, которые наши коллеги представили, опубликовали накануне. Это и портал 59.ru, и бизнес-класс. Все говорят о том, что мужчины во время кризиса пытаются увеличить свой доход, взяв на себя обязательства по дополнительному заработку. Ищут, короче говоря, работу на стороне. Женщины при этом предпочитают экономить. То есть не увеличивать количество заработанных денег, а сокращать траты. А вот бизнес-класс пишет о том, что пермяки... Я не знаю, как оценить эту новость, но, тем не менее, пермяки стали меньше обувь покупать, но чаще ремонтировать.
Вот о новой как раз структуре потребления мы хотим поговорить с вами в заключительной части нашего разворота и спросить вашего мнения, действительно ли ваш опыт подтверждает то, что мужчины, когда цены ползут вверх, больше зарабатывают, ну, по крайней мере, стремятся к этому, а женщины меньше тратят. Или наоборот.
Еще причем это можно все рассмотреть в разрезе информации, которую публикует сегодня Capital Weekly, приложение к краевой газете «Звезда», еженедельник, о том, что Минфин предлагает повысить пенсионный возраст для мужчин до 63 лет. При этом по статистике средняя продолжительность жизни мужчин в Пермском крае 62 года.
Ну вот у нас таким образом начинается уже постепенно обзор прессы. Выходим мы на эту тему.
А также спорта и блогов, да. Ну, про спорт сказать особо нечего, за исключением того, что накануне «Молот» при Каме в труднейшем поединке на выезде в рамках регулярного чемпионата ВХЛ все-таки одержал победу. Выиграл 0-1 в овертайме. Ну, поздравляем ребят. Там все на самом деле хорошо. И будем надеяться, что сейчас они, попав в плей-офф, будут рвать и метать всех. Я так думаю, что при всех тех возможностях, которые сегодня, и потенциале, которые сегодня есть у пермских хоккеистов, им бы немножко деньжат, они запросто бы прослыли крепкими середняками в высшей хоккейной лиге, чего было выше, прошу прощения, в КХЛ, в континентальной хоккейной лиге, чего, конечно, очень хочется, но пока, увы, не тянем. Что касается изданий, так вот, обзор еженедельника Capital Weekly, им начнем сегодняшний обзор прессы. Вендетта пермских и рыбинских моторов закончилась. На первой полосе этот материал. Рыбинец помог пермякам заработать 1 000 000 000 рублей прибыли. Пермский моторный завод уже не кружок «Умелые руки», на котором собирается по 1-2 двигателям в год, но и не завод по 1-2 двигателя в год, но и не завод Свердлова, где делали по 200 моторов. Об этом читайте на первой полосе газеты в материале под заголовком «Вот и кончена Вендетта». У меня тут крамольная мысль закралась. 200 моторов — это, конечно, хорошо. Была у нас плановая экономика в советское время, которая позволяла эти 200 моторов выпускать, и были самолеты, на которые эти 200 моторов крепились. Другое дело, что были ли эти самолеты востребованы? Скорее всего, да. Но история знает массу примеров, когда такие высокие показатели по количеству произведенных двигателей, тракторов, машин и так далее делались впустую, фактически не отвечая экономическим потребностям времени, там, не знаю, экономики, экономическим потребностям отраслей каких-то определенных. Я очень хорошо помню, когда нам в университете на промышленной экологии рассказывали такую великую историю о том, что у нас, что-то под Магнитогорском, одна из самых крупных карьерных добыч руды осуществлялась самыми большими, и это было предметом гордости, самыми большими шагающими экскаваторами в мире. Так вот, рыли они там самую большую яму в мире самыми большими шагающими экскаваторами. Вывозили эту руду на самых больших в мире грузовиках-белазах. А потом эта руда попадала в самые большие мартеновские печи в мире. Это тоже было предметом для гордости. Там плавили металлы, которые шли, как ты думаешь, на что? На строительство самых больших в мире шагающих экскаваторов. То есть отрасль замыкалась сама на себе, фактически не имея определенного выхлопа. Показатели замечательные, великолепные просто, но по большому счету, и там же был предмет о том, что у нас выпускали огромные, тут кировцы такие у нас большие-большие были трактора, и говорили о том, что, в принципе, народному хозяйству в таком количестве они были не нужны. И доходило до маразма, когда ехал вот такой вот грузовичок, ну, я не знаю, грузовичок, тракторище такой ехал, к нему была прицеплена телега, в которой везли 1 или 2 бидона с молоком. То есть, фактически, стоимость доставки, с учетом потребления топлива, изготовления, амортизации, вот этих 2 бидонов молока, она не окупалась. Вот минус командно-административной экономики, плановой экономики, что называется. Так вот, у нас здесь есть некие нотки сожаления в публикации от Capital Weekly по поводу того, что все-таки мы еще не завод Свердлова по 200 моторов. Да, ну давайте будем исходить из того, оптимистично исходить из того, что все-таки сейчас, пусть это и не 200, а 20, но эти 20 совершенно точно, адекватно соответствуют потребностям, которые предъявляются к производству моторов в нашей стране. Уработаемся до смерти, то, о чем я говорил, уже предложение Минфина, пенсионный возраст 63, пермские мужчины живут на год меньше. УФАС поставила точку в споре между перевозчиками и администрацией в Осинском районе. Ну, там старая история о том, как фактически перевозками занимались компании, аффилированные чиновникам. Помним вчерашнее заявление губернатора. Ну, вот здесь УФАС разбралась.
Местные же компании были. Какие местные претензии вообще?
Местные. Но, подожди, они не должны быть аффилированы власти. А тут фактически подконтрольные чиновникам были. Ну, в общем, УФАС полностью признал правоту перевозчиков и всю эту коррупционную и полукоррупционную схему разорвал. Инфляция в Пермском крае подскочила до уровня 1999 года. Кто не помнит, это год следующий за годом дефолта 98-го. Бизнесу будут учить с детства при этом. Технополис «Новый Звездный» запустил социальную и образовательную программу. Об этом также на второй полосе сегодняшнего еженедельника. В Кизеле исчез застройщик. Я помню эту новость конца прошлой недели. Действительно, был да сплыл. После него осталось 3 дома, обманутые жильцы следующих 5. Половину денег застройщики пока получают от ипотеки. А если ее не будет, что же будет? Но я так думаю, что все-таки будет принят тот самый законопроект, который позволит компенсировать банкам расходы на ипотеку, сократив ее до 12%. При этом это все равно не ипотека. Это фактически кредит под залог вашего имущества. Застройщикам хорошо, но тем не менее. Обязательно этой темы коснемся завтра в программе «Районный квартал». У меня будет Виктор Суетин, руководитель компании «Стройпанелькомплект». Он в этом вопросе дока. Мы часто очень, когда встречаемся здесь, обсуждаем вопрос ипотеки. Вот. И это действительно очень важно. собственно, с капиталом все. Не могу почему-то открыть сегодня «Коммерсант». Коллеги, если слышите нас и слушаете нас, имейте в виду, у вас что-то с сайтом. «Московский комсомолец» сегодня пишет о ущербных автобусных маршрутах, которые так и не смогли найти своих интересантов. Почти половина выставленных на конкурс маршрутов разыграны в итоге так и не были. Перевозчики не заинтересованы в этом, потому что они убыточны и ждут, когда появятся на рынке лакомые куски. «Ценные предложения», так называется материал в сегодняшнем номере «Московского комсомольца», где говорится о сетевых магазинах Прикамья, в которых, как мы знаем, с инициативой подачи краевых властей реализуется проект «Социальная цена». Тут много, на самом деле, интересных обстоятельств. Там и предлагается сокращать расходы продавцов на упаковку, что, собственно, в конечном итоге позволит снизить цену на продукты там, и устраивание ярмарок от производителей на каких-то местах, прямо, чтобы они приезжали из фуртами, не знаю, с чего-то торговали. У меня только один вопрос. А почему раньше-то этого не делали? Вот почему вот надо, чтобы кризис пнул тебя под пятую точку, и вот ты вот взял, пошел и начал об этом договариваться? Чтобы предоставляли на рынках площадки для местных производителей. Меня всегда удивляло. Я приходил всегда в магазин, ну ладно, бог с ним, на рынок, и я видел, что лица, ну, скажем так, как у нас это принято называть-то, чтобы корректно-то это звучало.
Выходцы из...
Выходцы Средней Азии торгуют абаканскими помидорами, иргачскими огурцами, мулинскими укропами и петрушкой.
Потому что мы богато жили, и была возможность содержать огромное количество посредников. Была возможность тратиться на упаковку. А сейчас мы не очень богато живем.
Ну, или предполагается.
В принципе, то, что всегда было бы разумным решением, но было лениво заморачиваться, сейчас разумное решение становится все более актуальным.
В том-то и дело, что эти разумные решения, они потому и разумные, что они были проще и быстрее, и дешевле. Они-то как... Система с посредниками, она более сложная система, чем с прямым участием. Это же просто возможность кому-то подзаработать, а
вот,
на самом деле там все...
Тот, кто подзарабатывал, он эту систему, по сути, и формировал.
Ну вот, к сожалению. Что можно сейчас сказать? Ну, будем надеяться, что ситуация изменится. В меня вселила надежду и оптимизм программа «Познер» на Первом канале, которая была тут несколько дней назад. Аркадий Дворкович был там. Он посетовал на то, что да, к сожалению, цены от 20-25-30% поднялись, тра-та-та. Но после введения санкций у нас все-таки очень быстро рынок насытился продуктами отечественного производства. Ну, не всегда отечественного. Допустим, польские яблоки сменились на сербские, там, и так далее. Мне тут недавно рассказали, что, оказывается, у нас уже давным-давно под видом испанских оливок продаются оливки из Черногории. Черногории и с юга Сербии. Да, это так. Просто у нас бренд испанские оливки, он как-то вот, собственно, был в ходу, и поэтому там часто переупаковывались. Нормально все. То есть привозили в Испанию, упаковывали и завозили к нам. Странно, не очень я этому верю, но тем не менее люди говорят, что люди достаточно компетентные в этом вопросе, знают, о чем говорят. Ну, в общем, вот эта вот самая публикация «Ценные предложения», она очень небольшая, она всего на полполосы, но достаточно яркая и сочная, в части наличия некоторых фактов. Там на 10-30% дешевле, в полтора раза дешевле будут цены. Как этого пытаются достичь власти? Вот читайте. Мы сейчас прервемся на короткую рекламу, а потом почитаем еще одну газету.
Спонсор часа — интернет-ателье «Рубашка на заказ». Бесплатный выезд специалиста для снятия мерок, консультации по тканям и крою. Сделай подарок своему мужчине. Подарочный сертификат на пошив рубашки. Телефон 286-43-58.
«Комсомольская правда». Вот на что бы мне еще хотелось обратить внимание в этой части обзора прессы. Пермяки по 5 часов стоят в очередях в налоговую инспекцию, сообщает нам официальный сайт этого издания. Думаю, что скоро это появится и на страницах газеты. В частности, здесь в пример приводится налоговая инспекция на КИМ-91А. Я много раз слышал нарекания в части общения с налоговой инспекцией. Из всех учреждений именно налоговики сегодня создают больше всего геморроя, проблем тех, кто их услугами пользуется. Как в части документа оборота. Ну, кто из нас, хотя бы там, например, из автолюбителей, хотя бы раз не получал от налоговой какое-нибудь несоответствующее действительности уведомление. Я до сих пор никак не могу разобраться с ними по поводу транспортного налога за год, когда у меня машины уже давно не было. Ну, в общем, не суть, а очереди — это уже факт. Так было раньше, ничего не меняется до сих пор. Более того, они, мне кажется, усугубляют проблему все время. Сейчас, допустим, юридические лица могут обслуживаться только в одной налоговой инспекции, в одном учреждении, где-то в Мотовилихе. Ну, в общем, жуткое дело. На самом деле, жуткое дело. И мы боремся за право называться домом высокой культуры быта. Ну, вот у нас создается... Я помню, какие очереди были в Федеральную миграционную службу. Это же было жуть, туда нужно было заранее приходить. Там для бабушек, которые занимались очередями, и бизнес у них такой был, помнишь?
Да.
Вот. Там было просто поле непаханное, красота да красота.
А регистрационная палата?
Да. А сейчас приходишь чисто, светло, быстро. Я пришел с четким убеждением получать загранпаспорт, что я подал все в электронном варианте, ну, собственно, чтобы сфотографироваться, с четким убеждением, что тут я часа три потеряю. Я там, по-моему, 20 минут не просидел. Все быстро, и девушки в окне мне улыбались, что самое замечательное. В налоговой полиции угрюмые лица.
Ну, кстати, еще один пример — это многофункциональный центр «Мои документы». Оды ему регулярно поет наш коллега Юрий Бобров, который постоянно проводит какие-то сделки, связанные с недвижимостью. Но на самом деле я тоже была приятно удивлена, когда я первый раз оказалась вот в этом заведении. Девушки там действительно улыбаются, они отвечают на все вопросы, они готовы разбираться в любой сложной, запутанной ситуации, без всяких нервов, спокойно, сдержанно, с вниманием к твоему положению, и то, что очень многие вещи, услуги переведены в электронный вид, это тоже хорошо. Поэтому на самом деле налоговая есть на кого равняться, и есть у кого перенимать опыт, не выходя за пределы Перми.
У нас есть
конторы, которые работают хорошо и современно, самое главное.
Ну а пока, виной тому большой наплыв посетителей и новое программное обеспечение, пишет комсомолка, как-то оправдывая и обосновывая.
С программой не разобрались.
Да. Наверное, я не буду вчитываться даже, там не только в этом дело, там еще и вылетает это самое программное обеспечение. Ну, в общем, в среднем стоят, сидят, лежат, ну, что бы там ни делали, от 4 до 5 часов люди налоговой инспекции. Речь идет о той самой, которая на КИМ 91А. Ну, грустно. А еще более грустная история на страницах сегодняшней комсомолки, прошу прощения, связана с гибелью новорожденной девочки, которая умерла сразу после того, как ей поставили вакцину от дифтерии, столбняка и гепатита. Ни в коем случае не хочу сейчас бросать дрова в топку тех, кто является категорическими противниками прививок. Тут нужно разбираться в каждом индивидуальном случае, но вот, тем не менее, факт остается фактом, и в Березняках эта грустная история произошла. К большому нашему сожалению, об этом сегодня пишет «Комсомольская правда». Все с обзором прессы, у меня больше ничего нет.
Я хотела рассказать еще об очередном фоторепортаже. Меня очень радуют коллеги с портала properim.ru, потому что они позволяют совершать почти ежедневные, но достаточно регулярные такие виртуальные путешествия по заброшенным уголкам Пермского края, не очень заброшенным. И такой свежий, необычный взгляд дает в данном случае. Это сегодняшний фоторепортаж о боевом ракетном комплексе первого поколения. Пермский космодром называется. Публикация. Блогер Алексей Старков побывал на территории боевой и стартовой позиции межконтинентальных баллистических ракет Р-16 под Пермью и посмотрел, что осталось от ракетно-ядерного щита Советского Союза. Здесь публикация цена не только, собственно, фотографиями, хотя... Алексей, ну, я так понимаю, что он там был не один, сотоварищи, с компанией, да, он и под землю заходил, и по этим шахтам там пробирался в достаточно тесные, залезал отверстие. Вот. Но здесь еще и подробнейшая историческая справка о том, что, собственно, находилось на территории этой ракетной базы, этой ракетной дивизии, как здесь все было устроено, карты, схемы. Поэтому заходите на properim.ru с большим интересом. Я думаю, что вы изучите этот материал.
У нас времени уже не остается. Сейчас федеральные коллеги с новостями из России и мира, а мы в этой студии через 3 минуты.
9.34, утренний разворот на «Эхе» продолжается. Вы по-прежнему в компании Юлии Балабановой, Артема Жаворонкова и звукорежиссера Сергея Слободина. Говорим мы сейчас
о тревожном.
О тревожном, да. Тема, вот, кстати, это необычная тема, хочу сказать, потому что каждый раз, когда мы просматриваем информационную повестку, мы говорим, да, вот об этом мы уже говорили, об этом говорили, это уже был, вот этого, мне кажется, еще не было.
Mm-mm. Ну, по-моему, точно нет. Хотя, как говорят эксперты, наверное, для того, чтобы нас успокоить, тема эта всегда под контролем. Периодически проходят проверки, периодически эта информация появляется в паблике, но с завидной регулярностью, когда эта тема появляется в паблике, куча народу вспоминает, что у них были случаи соприкосновения с этой ужасной историей. Речь идет сейчас о скотомогильниках.
Сибирь-язвенных скотомогильниках.
И не только. Дело в том, что по статистике в Пермском крае официальных 79 могильников сибирской язвы и еще 352 захоронения животных с другими особо опасными заболеваниями. Собственно, у нас разработана целая программа. Вчера в нашем информационном в информационных выпусках выходила целый материал на эту тему, подготовленный Юрием Бобровым. На первом этапе этой программы предполагается выполнить кадастровые работы и нанести на карту точные границы этих самых захоронений, после чего они будут переведены в собственность инспекции. Их должны передать, кстати, в Пермский край. Вот они до этого находились в федеральной юрисдикции, сейчас будут находиться в местной. Так вот, собственно, Юра же рассказывал историю про одну тетушку, живет, которая в Пермском крае, которая постоянно жалуется на то, что у нее кама, разливаясь, подмывает берег, и дом у нее скоро в эту самую каму провалится. А еще, говорит тетушка, рядом находится скотомогильник, который тоже подмывает, и, скорее всего, если не будут предприняты срочные меры, эти коровы, зараженные, ну, неизвестно чем там. Не
останки
факт, что именно,
этих коров.
Да, да. Не факт, что там именно сибирская язва, может быть, какое-то заболевание другого характера, но их вон 352, тоже может оказаться в каме. И это лично меня пугает, потому что, если наводить справки, сибирская язва — вещь очень опасная, вот, и преспокойненько ее штамм и живет в земле, ну, порядка там 500 лет может жить, там, в зависимости от определенных условий. Так вот, собственно, чему мы хотим посвятить 9 минут оставшегося нам до местных новостей? Мы хотим обсудить с вами саму угрозу. Вот лично меня подобная информация пугает. Вдруг у вас есть информация, которая меня успокоит. Или наоборот, усугубит мои опасения. А вместе мы забьем тревогу и, собственно, сможем каким-то образом этой потенциальной угрозе противостоять. Я понимаю, что бывают такие обстоятельства, когда паника развивается исключительно исходя из информационных сообщений. Подобного рода мероприятия постоянно во время кризиса происходят с ценами. Ох, у нас тут кризис, у нас тут все, и цены начинают резко скакать вверх, потому что кризис. Это такой вот эффект.
Ну, каким образом паника может повлиять на ситуацию со скотомогильниками, мне, если честно, не очень понятно. С другой стороны, я понимаю, что важно быть проинформированным о возможности такой угрозы. И важно быть проинформированным о том, что наши власти, службы, которые отвечают за нашу безопасность в этом отношении, они вообще в курсе дела. Потому что, как говорила Екатерина Калинина, помощник природоохранного прокурора вчера в нашем эфире, часть забора вокруг этих могильников упала, аншлаги, то есть таблички, на которых написано, что это за захоронение, были где-то сейчас есть, однако на них очень часто неразборчивы надписи.
На дворе сейчас 2015 год, и по словам той же госпожи Калининой, выявленные прокуратурой нарушения в 2011 году до сих пор не устранены. До сих пор не устранены. Друзья, я хотел бы поставить на голосование вот какой вопрос, тоже расширив его. Вы 207-05-15, телефон для тех, кто осведомлен, что есть такая потенциальная угроза, вот, но верит нашим властям или в курсе дела и знает, что на самом деле этой угрозы нет вовсе. Для спокойных 207-05-15 телефон. 207-05-25 это телефон для обеспокоенных, для людей, которые, например, только что в эфире «Эхо» услышали о том, что такая угроза существует, о том, что у нас вообще могильники подобные есть, о том, что у нас есть с этим проблемы, и что это, как минимум, повод задуматься и, как это говорится на дипломатическом языке, высказать озабоченность. 207-05-25. Давайте начнем голосовать. 2-0-66-0-66, телефон прямого эфира для тех, кто вообще может что-то сказать по этому поводу, имеет что сказать по этому поводу, а мы пока можем еще раз обратиться к статистике. Вот я сейчас попытаюсь это сделать. Бизнес-класс сообщает о том, что со ссылкой на сайт прокуратуры Пермского края, о том, что суд удовлетворил иск Березняковского межрайонного природоохранного прокурора Государственной ветеринарной инспекции Пермского края об организации мероприятий, связанных с обустройством в соответствии с ветеринарно-санитарными правилами сибироязвенных скотомогильников, находящихся на территории Черденского и Соликамского муниципальных районов. На их территории находятся 5 подобных могильников. У всех из них отсутствуют предостерегающие таблички, наружная ограждение пришло в негодность и так далее и тому подобное. Всего же более полутора десятков районов Пермского края подобные учреждения имеют. Я не знаю, учреждения это или не учреждения, но...
Объекты.
Объекты.
Будем
объекты
говорить
подобные,
так.
Да. Сейчас открою наш сюжет, который был вчера. Кстати, пересмотреть его, эту информацию, можно на сайте www.perm.ru, потому что там всегда выкладывается наш сюжет. Есть он, да, ведь у нас там должен быть? Нет. Ну, в общем, если его там и не найдете, значит, он появится там уже в ближайшее время. Так вот, немножко оптимизма. Программа, которая разрабатывается с учетом всех пожеланий, с учетом требований ветинспекции, нормативов и законодательства, предполагает, что проблема со скотомогильниками будет разрешена, опять же, до 2020 года. Это, мне кажется, вот у нас 2020 год какой-то ключевой во всех сферах.
Ну, потому что круглый.
Науки и техники. Думаешь, мы да. К этому времени
вооружили. Потому что цифра красивая, 2020.
2020.
Мне кажется, что в определенном смысле очень часто в отсылке к 2020
когда
году есть какой-то популизм. Но...
Следующие президентские выборы в 2018
году? Да, в 2018 году.
Алло, здравствуйте.
Алло.
Алло.
Здравствуйте, Николай меня зовут. Ну, по поводу скотомогильников. А почему вы, собственно говоря, не задаете вопрос другому ведомству?
Какому?
А это контрольно-ревизионное управление.
И они?
В чьем ведении находится контроль за использованием денежных средств на обустройство этих могильников. Вот вы говорили там про таблички стертые. И что самое интересное, в этих контрольно-ревизионных управлениях или как там учреждениях очень много актов проверки этих учреждений на предмет использования денежных средств на обустройство могильников. И обратите внимание, прокуратура только на таблички обращает внимание. А давайте самый главный вопрос, а где деньги?
А вы осведомлены, я так полагаю, да, о том, что там эти деньги есть? А какова их величина, вы знаете?
Конечно, извините меня, обустройство и сохранение могильников, это не только федеральные, это и региональные программы. Mm-hmm. На это деньги выделяются.
Вы не знаете, сколько? Не, я просто не знаю, поэтому я спрашиваю.
Может быть,
вдруг
вы в этой
знаете?
Отрасли работаете?
Нет. Дело в том, что я работал в контрольных органах.
Mm-hmm.
И с этой ситуацией очень связан, потому что у нас, допустим, на территории Пермского края 2 радиационных могильника, угу. Помимо вот этих. Это Север Прикамья, где были открыты ядерные взрывы по соединению Печоры с Камой. Это Осинское месторождение нефтяное, когда давили пласты ядерным взрывом.
Угу.
То есть это есть. Вот. Там это нормально. Ну, по северам там плохо, потому что доступ туда плохой. Но деньги списываются, там федеральные деньги. По этим могильникам тоже выделяются деньги. И надо спрашивать тех руководителей, в чьё видение поступают эти деньги. И почему до сих пор эти деньги не используются. Вернее, они используются, только куда и на что.
Угу. И почему правильно
это
было бы...
Да, это должны быть контрольные органы, в чьих полномочиях в виде нецелевого использования бюджетных средств направлять материалы в прокуратуру.
Но правильно сегодня... ли было бы сказать о том, что у нас тут все в части могильников делается по тихой сапе? Денежки тихо выделяются, они тихо расходуются, закрываются
совершенно
тихо бумажками
верно.
И
совершенно
хоронятся верно. Все так же по-тихому, потому что я сомневаюсь, что у нас помимо официальных есть... Нет, неофициальных. Я уверен, что они есть. Есть?
Конечно. И теперь обратите внимание, ну, давайте так, бизнесу до этих вещей глубоко наплевать, да? Но бюджет деньги-то выделяет. Вопрос другой, где эти деньги? И почему закрывают глаза на это контрольные органы? Вот бы их не акты почитать.
Угу.
как используют эти деньги, куда используются деньги. Если женщина, как говорится, пишет, что берега Камы подмываются и скотомогильник скоро обрушится. Вопрос, а где берегоукрепление? Наверняка деньги были заложены на это хозяйство.
Вполне, вполне возможно. Спасибо большое, очень компетентный звонок. Да, я думаю, что эти вопросы нужно задавать. Я так думаю, что мы вот сейчас в самой верхушке айсберга. Вот мы спонтанно, просто подняв эту тему накануне, она вот каким-то вроде бы таким рядовым проходным материалом появилась где-то на ресурсах каких-то, мы, может быть, действительно начали серьезную тему-то открывать. Я вот очень надеюсь, что мы за ней будем следить. В дальнейшем, и сегодня же надо было бы запросить у соответствующих компетентных органов всю информацию о том, где, чего и как. Потому что мы, по идее, раньше-то ведь это все было закрыто. Я так думаю, что в советское время нельзя было открыто получить информацию о том, где и какие скотомогильники у нас находятся. Это неожиданно гуляешь по грибы, раз заходишь, и тут вдруг аншлаг и знак радиации.
Или как рассказывает наш звукорежиссер, один из его знакомых, такой черный археолог-копатель, периодически натыкается на захоронение останков животных.
А то и не закопанные туши.
Да, или просто по полю разбросанные.
Беда, дорогие друзья. Это ведь действительно может стать серьезной как-нибудь экологической проблемой.
Что у нас там с обеспокоенными?
Обеспокоенность выказывают 80% наших слушателей, успевших проголосовать по этой теме. Против 20% спокойных, как слон, уверенных в том, что наша ветеринарная служба
и наша природоохранная прокуратура
способна с проблемой справиться. Однако ж, я думаю, что проблема все равно существует. Спасибо большое. Ну, вот попробовали, пощупали эту тему еще и с вами. Да, оказывается, есть на нее отклик. Будем знать и будем ее разрабатывать. Продолжается утренний разворот на Пермском эхе. Говорим мы о Березняковском провале. Сереж, сделай, пожалуйста, потише. Уж очень громко тут у нас. Я себя не слышу. О Березняковском провале. Вчера появилась информация о том, что он случился. Очередной, ожидаемый, выходил новость у нас и сегодня утром, и вчера вечером с комментариями мэра Березняков. Я посмотрел по информационным лентам, когда-то это могло стать новостью номер один.
Это когда-то становилось.
И было главной новостью, причем федерального масштаба, провал, жуткое дело. Но сейчас провал не такой большой, однако ж, по словам мэра, кроме того, по словам мэра, нет поводов для паники, обеспокоенности, еще и потому, что он прошел в том самом месте, произошел, где, собственно, было тонко в свое время. Там и порвалось, нарыв прорвался, как сказал господин мэр. Господин Дьяков, собственно, ну да, ждали, что будет еще один. Об этом предупреждали ученые еще в 2011-м. Прошу прощения.
В 2013 году.
Почему? Нет, с 2012 года вот у меня четко написано, черным по-русски, с 2012
года. На основании, вот смотри, территорию. Комплексный мониторинг за районом ведется непрерывно с 2006 года. Это информация с сайта администрации Березняков. На основании анализа данных мониторинга специалистами Галургии в 2013 году был сделан вывод, что в 2015 году на данной территории может произойти проседание грунта. Границы опасной зоны в районе панели переходного периода были определены представителями горного института.
Она и прошла.
Да.
Оно и прошло, это проседание. Это называется мульда, размером около 30 и в диаметре около 5 метров. Там ждали, что бабахнет. Бабахнуло в другом месте. Но, как выяснилось, со слов Сергея Дьякова, собственно говоря, просело там, где должно было просесть, тоже, но не там, где ожидали с появлением мульды. Тут
я
все
не
очень
запутано. Я не знаю, что такое район панелей переходного периода, но именно это место обозначено как место провала. И где его ожидали?
Неважно. Мы не геологи. Мы не собираемся сейчас обсуждать тему, что, где, когда и произошло. Есть два исходных данных. Во-первых, этот провал произошел. Во-вторых, он произошел там, где ученые, собственно говоря, его и предрекали. И, наверное, от этого такая тихая
Самое интересное, информационная... что даже в то же время, когда его предрекали.
Да, в то же время, когда его предрекали. Все легло так, как должно быть. Слушайте, это один из редких случаев, когда у нас без паники, без сумок, которые нужно хватать, потому что вокзал отходит, произошло все замечательно, ровно, должно было провалиться, провалилось. Сейчас усилены меры, постоянно работающая в ежедневном режиме комиссия по чрезвычайным ситуациям, которая заседает, что-то решает, мониторит, смотрит. смотрит. Но, тем не менее, никакой обеспокоенности. Все как, я не знаю, слоны гипопотамы спокойны просто. Это в продолжение темы про скотомогильники. Там проблема есть, обеспокоенность выразили в эфире «Эхо Перми» 80% слушателей нашей же радиостанции. Давайте теперь посмотрим, сколько обеспокоенных новым провалом в Березняках. Давайте тоже обозначим интерактивное голосование приблизительно в том же ключе. 207-05-15. Телефон для спокойных, не паникующих людей. Для тех, кто, для кого этот провал не стал чем-то таким сверхвыдающимся, для кого эта новость не новость, в топ-3, скажем. Я просто намекну, например, вчера появилась информация, о которой тоже все почему-то забыли, очень многие о ней не говорили, о том, что набережную в Перми не будут реконструировать, продолжать реконструировать как минимум ближайшие 3 года из-за сложной экономической ситуации. Но, тем не менее, вот на фоне этих самых новостей появилась новость о новом скотомогильнике, но она и не трогает.
О новом провале.
О новом провале, а я что, скотомогильники, все скотомогильники. Вот, 207-05-15, это для вас телефон. 207-05-25, телефон для тех, кто готов высказать свою озабоченность, как минимум по этому поводу. Потому что, ну что уж, ребята дорогие, если бы у нас, не знаю, проблема была решена, то новых провалов бы мы не ожидали. А если мы их ожидаем, и пусть они и предсказаны, но это как предсказывать новое цунами, вы знаете, в Японии. Рано или поздно будет новое цунами, рано или поздно снова будут проблемы с атомными электростанциями. И вот сидишь на этом самом вулкане, не знаешь, когда он взорвется, в конце концов. Здесь вроде как и знаешь, но все равно высказать обеспокоенность не мешало бы. Может быть, по вашему мнению, недостаточные усилия тех служб и ведомств по предупреждению, по ликвидации последствий, по предупреждению в части технического. Но ведь провал-то ведь куда-то же все-таки пропадает. Ну, в общем, грубо говоря, 207-05-15 для телефон не обеспокоенных, а 207-05-25 телефон для тех, кто, ну, на самом деле воспринял эту новость как нечто серьезное. Потому что я лично по картине, коллеги наши как нечто серьезное ее не восприняли. Да, это некая сенсация, да, кто первый, а мы были одними из первых, кто об этом сообщил и показал, более того, этот самый провал, это как-то там прокатилось, но в целом очень все тихо, спокойно, никаких экспертных мнений, никаких людей. Ну вот спросили у мэра, как там, ну мы ждали.
Надо сказать, что этот провал был, опять же, обнаружен, можно сказать, в плановом режиме именно специалистами, а не какими-то случайными свидетелями, потому что был он обнаружен с помощью средств дистанционного наблюдения. Я так полагаю, что, скорее всего, это был беспилотник, кроме того, там в опасной зоне установлены камеры, и сидят специальные люди, которые смотрят и докладывают, ага, вот оно. Но так или иначе, с другой стороны, я согласна с Артемом, есть некая странность в том, что регулярно проваливающийся под землю город мы воспринимаем как информационную норму. Для нас это действительно вот какая-то норма жизни. Мы к этому привыкли, да, что Березняки проваливаются. Ну, это же страшно, когда внезапно на поверхности земли возникает дыра.
Да, в никуда. Телефон прямого эфира 2066-066. Хотелось бы поговорить с вами о том, что же это все-таки, почему мы так к этому относимся спокойно. Потому что все это давным-давно предсказано, понятно и объяснимо, а пугает настолько что-то непонятное и необъяснимое. Или потому что у нас
серьезно пропала.
Изменилась чувствительность. Да, притупилась она в связи с подобного рода новостями, которые заполоняют информационное пространство наше пермское, в том числе в последнее время. Мы такие суровые, не челябинские, а пермские, березняковские бабы и мужики. Кому наплевать? Ну, провал очередной. Ждали. Как там, чего? Что? Посмотрите, что у нас дальше. Вот в новостях, а эта новость, ну, у ряда коллег, например, находится между новостями о массовой драке в Кунгуре и новости о том, что полицейские с приками в Чувашии задавил молодого человека. Ну, как-то вот это вот где-то в этом же уровне. А может быть, там даже и пострашнее что-то. Провал города — это не норма, а безысходность. Не каждый... Тут Лен написано, город день, наверное, города проваливаются, и что с этим делать за неделю, не решить. Не каждый год, да, не каждый год, ну, конечно, не каждый год. Это понятно, это абсолютно понятно, очевидно. Другое дело, как мы к этому относимся, мы обсуждаем свое к этому отношение. Есть ли оно вообще? Или всем наплевать? Вот если наплевать всем до 20-й минуты, мы потом про другую тему поговорим, которую, на которую точно всем не наплевать. Вот давайте, интерактивное голосование, я смотрю, идет активно, а звонков нет. Вот я признаю, что звонков нет. Это еще одно подтверждение, еще одна иллюстрация того, что тема Березняков с их провалами, ну, уже давным-давно, наверное, неинтересна. Опровергайте, здравствуйте, как вас зовут?
Доброе утро, Николай. Был в Березняках первый и последний раз в 70-м году. Вопрос о переезде города еще стоял в то время. Так вот, к продолжению вчерашнего разговора. Вы говорили о Кизеле, я говорю, это ждет весь Пермский край. Изнасилована вся добывающая промышленность. Вот работает пылесос, и что мы получаем взамен?
Ну, так, рано или поздно ведь это случится со всей планетой. Давайте в таких глобальных, планетарных масштабах нет, смотреть. На Мальдивах ты не скроешься?
Все правильно, но вы еще не так много прожили, но вот в течение моих 60, вот, что я прожил, у меня на глазах мы запускали, отправляли и авиадвигатели делали. Сейчас мы только черпаем полной ложкой.
Ну, понятно, спасибо. Каюсь,
апокалиптические прогнозы от нашего постоянного слушателя Николая.
Я так полагаю, что дело-то, наверное, не в возрасте. Если мы строим авиадвигатели, запускаем космические корабли в космос, этому предшествует выработка неких полезных ископаемых, без которых даже создание космической ракеты невозможно. А добыча, скажем, тех компонентов, которые используют в производстве ракеты, требует весьма серьезных затрат нашей несчастной планеты и выработки достаточно большого количества пласт труд. Это я знаю точно. Но Березняки, провал очередной. Это же, ребят, это же страшное дело. Однако получается, что нет. Потому что, судя по интерактивному голосованию, нет, обеспокоенность, конечно, есть. Однако ж, эта новость уже не топ-лент. Однако ж, мы ждем. Мы что, смирились, получается, со всем происходящим? Юля, ты смирилась с тем, что Березняки уходят под землю?
Нет.
Ты бы на месте березняковцев, оказавшись и живя в этом городе, не подумала бы о том, чтобы собрать чемоданы и уехать подальше, как минимум, от этих провалов?
Потому что ты знаешь, вот знает, на самом деле, это как раз вопрос, который я сама себе задаю. Если бы некий коллектив ученых сказал бы мне, что через 2 года по соседству с моим домом земля рухнет, двор уйдет там под землю или дома уйдут под землю, насколько серьезно я бы к этому относилась? Стало бы это для меня, например, поводом кардинально поменять образ жизни, поскольку это смена места жительства, смена места работы, там детские садики, школы и прочее. Огромное
окружение людей.
Да, огромное количество проблем связано со сменой места жительства. И насколько серьезно вообще люди готовы относиться к этому. Когда мы с тобой вчера говорили о Кизеле, там же реальная социально-экономическая гуманитарная катастрофа. Но
там не беда даже, а катастрофа.
Так или иначе, все равно люди там остаются. Что странно для меня.
Давай. Алло, здравствуйте.
Телефонный звонок.
Алло.
Да.
Здравствуйте.
Представьтесь, пожалуйста.
Владимир Николаевич, это ведь не только в Березняках, это я вот, мне уже, как говорится, 8-й десяток. Я знаю на первой вышке провалы, когда у людей ямы копали и там проваливалось, потому что там были шахты. На Запрудом, на Весимской горе, когда был завод медеплавильный на пруду в Мотовилихе, там колчендан-то где добывали? В Весимской горе, в Запрудской горе, в Вышинской горе. А сейчас там на этих местах, не проверяя грунт, строят трехэтажные, четырехэтажные дома. Вот я прекрасно знаю один дом на Огородниково, он, значит, поплыл. Он его трехэтажный воздвиг, а он поплыл сейчас. Так что это везде у нас карстовое явление и шахты. А что, в центре города у нас не нарыто, что ли? Тоже так же нарыто.
Ну, эспланада есть. Сколько у нас
это стоял?
Это
можно ждать в любое время.
Ага, да-да-да, продолжайте.
А все, спасибо, вот я свое только высказал, что, что нам бояться надо не только Березняках, и нам здесь живущим, в Перми.
Да, это добавило оптимизма мне, коленки затряслись. Если вы считаете, что новый провал в Березняках, ну ничего особенного, этого следовало ожидать, это дело такое. Спокойное, 207-05-15. Если у вас это вызывает обеспокоенность, какой бы то ни было мере, 207-05-25, ваш телефон. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Так вот почему пропала пермская соль из магазинов, потому что рудники уже в плохом состоянии.
Вы там соль не добывали? Пищевую соль там не добывают уже лет...
Там ее никогда
150.
Особо не добывают.
Нет, почему она была? Там соль пермянка, как раз верхнекамское месторождение. Но вот как раз, когда там пошли калийные соли, а пищевые уже, собственно, закончились.
Ну да, да. Соли, Камск все-таки. Соли, Камы, да. Что-то я совсем забыл историю. 207-05-15, телефон для тех, кто каким-то образом... 207-05-15, телефон для тех, кто никоим образом не отреагировал на новость по поводу очередного провала в Березняках. Для кого эта новость уже давным-давно не новость. Ожидаемо, все спокойно, все под контролем. Слова мэра Березняков Сергея Дьякова о том, что все было спрогнозировано, все под контролем, вас успокаивают. 207-05-25, телефон для тех, кто выказывает хоть какую-то обеспокоенность, озабоченность этим. Ну, если бы это произошло где-нибудь, не знаю, там, в Западной Европе, я думаю, что это было, стало новостью номер один, как минимум. Вот, а у нас это уже вот даже не в тройке. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да. Пожалуйста, отойдите подальше от радиоприемника.
Я хочу сказать то, что предыдущий товарищ говорил. У нас в городе, вот я живу в районе кинотеатра «Молот» бывшего, у нас сейчас на Лебедева 40А строится, неизвестно, без всяких разрешений, без всего начали вдавливание сваи, а там дома наши 49-го года на землячке 3, ой, землячке 8, Вагановых 3. На землячке 8 был во втором году ремонт, стягивали его, потому что он разваливался. Когда фундамент усиливали, там подземные воды были, и, блин, ничего нигде никому не надо.
Понятно. Ну, то есть, понимаете? Тут не надо, и в Березняках никому ничего не надо, и все равно...
Сущность-то в том, что здесь трехэтажные, четырехэтажные дома, и в 17 метров от этих домов собираются как минимум девятиэтажные забабахать.
Понятно. Мне кажется, смотри...
Практически во всю площадь двора.
Спасибо.
Спасибо. Смотри, какая штука получается интересная. Сейчас я скажу мысль людям на рекламу. Вот в Березняках, там, где был большой провал, резонанс федерального масштаба, там сейчас работают ученые, там сейчас
переселены граждане.
Идет постоянное наблюдение, исследование грунтов и прочее. А в Перми никто этим не занимается.
И люди сублимируют, переводя ту проблему на проблему локальную.
То есть не стоит ли, например, пермским властям, пермской администрации, по примеру Березняковской, внимательно отнестись к тому, что находится у нас под ногами?
Да, не стоит. Это неинтересно же им. Я вообще предлагаю подвести итоги интерактивного голосования. 100% высказали озабоченность, по крайней мере, проголосовавших. И после рекламы поговорить немножко о набережной. Что-то затронула меня эта тема так сильно. Продолжаем и переходим к другой теме. Реконструкция второй очереди набережной Перми не будет минимум 3 года. Бились с Газмет-Интеком. Не удовлетворены были тем видом набережной, которую получили после этой самой реконструкции. Все было плохо, все было... Газмет-Интек отмазывался, говоря, что у них там недофинансирование, еще что-то. Суды и прочее. Проект Пермской набережной мы сейчас можем считать проваленным. Еще и потому, что в бюджете на 2015-2017 год расходы на продолжение реконструкции не предусмотрены. Нет затрат на эту стройку. В связи со сложившейся экономической ситуацией было принято решение сосредоточиться на строительстве наиболее важных инфраструктурных и социальных объектов, поэтому финансирование на реконструкцию второй очереди набережной в бюджете Перми на 2015-2017 годы не предусмотрено, сообщили порталу ПроПермь в пресс-службе администрации Перми.
Ну вот интересно, они не сообщили, что за приоритетные инфраструктурные объекты, на которые деньги все-таки предусматриваются?
Это, знаешь, это уже такая виртуальная реальность. Более приоритетные. Приоритетные для кого? Вот это такая же манипуляция информацией и словами, как манипуляция о том, что, ну, допустим, это же логично. Дело в том, что логика у каждого своя. Кому-то это кажется логичным, а кому-то нелогичным. И как только в начале фразы ты произносишь словосочетание «это логично», ну, посмотрите, сами посудите, это же логично.
Оценка логики, приоритетности — это действительно это субъективная сфера. А вот выделение денег — это вполне объективная сфера.
Да. При этом Дмитрий Самойлов в сентябре прошлого года, в том числе в интервью нашей радиостанции, заявлял о том, что набережную достроят в 2015 году.
Он уверен, что за следующий строительный сезон и лестницу, в вторую очередь, значит, и набережные, конечно, они приведут в порядок, а дальше пойдут к речному порту, подумают, может быть, немножко изменят проект. Это все было вот не далее, как в сентябре минувшего года.
Ну, да. К сожалению, с Газмет-Интеком, я не по поводу, сожалею здесь не по поводу того, что с Газмет-Интеком, а вообще просто с подрядчиком расторгли договор, осталась набережная у нас бесхозная, без подрядчика. Компания сейчас вернет в федеральный бюджет почти 6 миллионов рублей, если сможет, если она же, по-моему, даже в процедуру банкротства вошла. Тут указывает портал про Пермь, что Газмет-Интект выполнила работы только по первому этапу аукциона, который предполагает строительство в первую очередь от причала номер 9 до лестницы у Кафедрального собора. А сейчас там забор. То есть, если у нас не будет... Там забор останется до 2017 года, что
ли? И лестница будет закрыта.
Давайте так. Если наши чиновники вместе с депутатами городской думы считают набережную неприоритетным проектом, считая, что перераспределят эти деньги на более нужные инфраструктурные объекты, мы можем с ними поспорить только одним способом. Кто считает, что набережная это является реконструкция набережной, это перспективный и профильный инфраструктурный объект, на который в первую очередь нужно направлять средства.
В условиях кризиса.
В условиях кризиса. Ваш телефон 207-05-15. Кто согласен с городскими чиновниками, 207-05-25. Я помню споры вокруг оперного театра. Реконструкция оперного театра для меня является абсолютно не перспективной затеей в условиях кризиса. И те миллиарды, которые планируется потратить на нее сейчас, лично я, это имхо, как говорят, считаю, ну, поспешными, что ли. Потому что там это начинание работ. Сейчас все работает, пока пусть работает, не мешайте. А вот с набережной-то ситуация совершенно иная. Там ведь все в заборах, там ведь не пройти, не проехать. Там это все безобразно. Я недавно сам пробирался там сквозь сугробы, приезжали немецкие ребята, экстремалы, они там на лыжах прыгали. Ну, там сумасшедший дом совершенно. Это безобразие в центре Перми. А мы еще, опять же, вспоминая Буншу, боремся за звание Дома высокой культуры быта. 207-05-15. Телефон для тех, кто считает, что инфраструктурный проект реконструкция, инфраструктурный проект двоеточие реконструкция в кавычках набережной от 9-го причала тра-та-та, это важный проект, и что на него деньги нужно найти и потратить. 207-05-15. 207-05-25. Кто согласен с чиновниками, которые, напомню, уже признали, что он не настолько важен, и что, собственно, эти денежки можно потратить на более важные инфраструктурные и социальные объекты.
А до 2017 года оставить все как есть.
А до 2017 года оставить, ну, практически все как есть. Я думаю, что какие-то работы все равно будут приведены. Ну, в таком виде оставлять набережную сейчас просто нельзя. Сейчас готовится проектно-сметная документация с учетом уже выполненных работ ООО «Газмет-Интек». Объявить аукцион планируется в марте 2015 года, уточнили в пресс-службе администрации по поводу того, что сейчас будут искать нового субподрядчика. Ну или подрядчика. Вот. Причем, я опять же читаю про Пермь, и примечательно, что Газмет-Интек пишет, портал выполнил работы только по первому этапу строительства, ко второму этапу, в первую очередь, строительство выполнения работ в верхней участке набережной от насосной станции до Кафедрального собора, работы были выполнены на 30%, собственно, что мы и видим сейчас, закрытое. Там ведь мы помним, что да, мало того, что нас не устроило то, как Газмет-Интект выполнил эти работы, так с ним постоянно воевали, они даже то, что делали плохо, не смогли доделать. Ну, хорошо ли, плохо ли, это, опять же, оценочное, мое оценочное суждение, мне кажется, что плохо. Я там был, я видел, как все это сделано, мрачновато, мерзковато, и не один я, между прочим, так считает, что с эстетическим отношением у тех, кто это делал, ну, не знаю. Вот. А то, что квалификация работников, которые выполняли этот ремонт, не соответствует заявленной, совершенно точно, я видел, кто делал эти работы. Не суть. Так вот, 207-05-15, телефон для тех, кто считает, что проект по реконструкции набережной, продолжению, завершению реконструкции, это важные инфраструктурные деньги, на него нужно найти. 207-05-25, это телефон для тех, кто согласен с администрацией, которая уже объявила о том, что сейчас в условиях экономического кризиса денег на реконструкцию набережной нет, а те средства, которые будут сэкономлены на этой реконструкции, будут направлены на более важные инфраструктурные и социальные объекты. Уйдем на федеральные новости, а после этого подведем итоги интерактивного голосования и развернемся.
Давай, Сережа!
Спонсор часа – интернет-ателье «Рубашка на заказ». Пошив мужских сорочек, футболок пола и женских рубашек по вашим индивидуальным меркам. Интернет-ателье «Рубашка на заказ». Закажи свою идеальную рубашку. Телефон 286-43-58.
Подводим итоги предыдущей темы. вниманию чиновников городской администрации. 92% слушателей «Эхо» находят реконструкцию Пермской набережной весьма важным инфраструктурным проектом, сокращение финансирования, на которое, по их мнению, недопустимо. Какие вы там еще социальные и более важные инфраструктурные проекты придумали?
Зоопарк, наверное.
Ой, слушай, на него же финансирование не сокращали, деньги выделили, а даже площадки еще нет. Эх, беда. Ну, там есть все равно 8% тех, кто все-таки поддерживает городскую администрацию. Может быть, слушатели из их числа, собственно говоря, они и есть. Хотелось бы так думать, что они нас тоже слушают. Ну, потому что важно, важно. По поводу набережной. Задайте администрации вопрос, кто будет нести гарантийные обязательства по поводу сданной части набережной вместо банкротившегося Газмета. Банкротство Газмета очень интересное. Они на конкурс какой-то в Москве в обеспечении закинули 24 миллиона. Вроде бы конкурс проиграли, но деньги обратно не получили. Подпишитесь.
Какой-то, да, инсайдерская информация.
Что это за информация? Мы общались с Газметинтеком. Да, их обвиняли, напомню, в том, что они вроде как не... по подложным документам участвовали в конкурсе, банковская гарантия была у них липовой. Ну, там, дело такое, это всегда вот, как-то вот так вот все выглядит. Там есть что-то и нет чего-то, там всегда возникают какие-то истории. Я очень хорошо помню эту историю по поводу Газметинтека. Очень часто у нас в эфире были представители этой компании, они комментировали, не скрывались от комментариев, это очень важно. Они не считают себя виновными в том, что произошло, но набережная некрасивая. Чтоб они там не говорили. Мне лично она не нравится. Я вот исключительно за себя говорю. Продолжаем и разворачиваемся. У нас сейчас немножко другая тема. Легкая достаточно. Вот. Но отбиться на нее мы, видимо, не сможем. Сможем.
Пермский разворот.
Мы будем говорить
о том, как себя ведут в условиях растущих цен разные люди. Например, мужчины и женщины. Например, по версии портала деньги.59.ru, женщины, когда цены растут, начинают экономить, а мужчины ищут дополнительные источники дохода.
Пермь стала чаще ремонтировать обувь, нежели покупать ее. В условиях кризиса. Это материал из бизнес-класса.
Ну и вообще в разделе «Деньги» на 59.ru такая достаточно наглядная инфографика, на чем экономят россияне. Видимо, это данные исследовательского центра «Ругион». Да, тут у них логотип их висит. Но мясо птица. Их потребление сокращает 30-32% россиян. Сыр, колбасы 30%, фрукты 27%, рыба, морепродукты 25%. Ну, это вот топ тех продуктов, продовольственных товаров, на которых мы экономим в первую очередь. А на непродовольственных мы экономим 26% одежда, обувь, 16% развлечения, 16% же электроника, бытовая техника. Насколько вот это совпадает с вашими ощущениями, дорогие друзья? На чем вы в первую очередь начинаете экономить? Может, вы действительно просто ищете дополнительные источники дохода?
У нас, видишь, какая ситуация? У нас с подешевлением рубля, рубля у нас целый ряд вакансий грузчиков, дворников, уборщиков освободилось. И я так думаю, что многие просто ринулись туда на подзаработки, на подработку, наверное, в массовом порядке, потому что, ну, как-то дефицита в дворниках вроде не ожидается. Вот я точно знаю, что тут наши коллеги, например, с тобой тоже занялись этим. А еще я помню, как, например, известный советский, российский, я не знаю, прибалтийский писатель Михаил Веллер. У него целая книжка есть, рассказ такой называется «Хочу быть дворником», и под этим названием вышел целый блок его рассказов.
Это что, возрождается поколение дворников и сторожей, ты хочешь сказать?
А почему бы и нет? Днем сидим или утром сидим в эфире «Эхо Перми», вечером с лопатой, это для здоровья полезно, между прочим. Я не думаю, что тут есть что-то зазорное. А если еще за это денежку небольшую платят, то ай-яй-яй, это же здорово. Как изменилась ваша структура потребления или не изменилась? Как вы пытаетесь выжить в условиях народившегося кризиса в нашей стране? 2066-066, телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте.
Добрый день, это Михаил.
Да, Михаил.
Ну, последние годы, так скажем, жирные нас приучили жить на широкую ногу.
у вас были жирными последние годы?
Я уверен, что относительно у многих были они достаточно жирными последние лет 5.
Просто мы этого не ценили и не понимали, видимо.
А сейчас уже тяжело как-то перестроиться, экономить, что-то не покупать. Приходится искать, да, дополнительные заработки. Лично я, если раньше брал, грубо говоря, шабашку, нанимал на нее 2-3 человек, ну, делился с ними щедро, прямо скажем. Сейчас нет, там один ночью тяну, сверлю, но экономить не хочется.
А в чем, скажите, пожалуйста, в чем жир последних лет? Я вот никак не могу понять. Вы предпочитали покупать, ну, скажем, семечки, упакованные чистые, пожаренные, вместо сырых, чтобы дома пожарить? Ну, или вот в чем жир? Вот.
Ну, достаточно выйти на улицу и посмотреть, на чем люди ездят, по каким, какими средствами мобильной связи пользуются у всех, компьютеры и т.д. и т.п. Ремонт у каждого. Я в этом плане, что...
Ну, мы же все-таки понимаем, что сегодня без компьютеров, во всяком случае без гаджетов, ну, не обойтись. Это настолько неотъемлемая часть жизни, что, я думаю, немногие могут ее представить себе без них. Наверное, можно было бы купить телефон за 900 рублей подешевле, только для связи, но ведь этого объективно уже недостаточно многим.
Ну, сейчас многие, думаю, будут этим и пользоваться. Но я в том, что каждый второй ходил с айфоном, я думаю, что жили хорошо люди.
Ну да. Спасибо большое. Я хотел бы небольшое интерактивное голосование запустить. Есть у нас 5 минут. Если ваша структура потребления вот за эти несколько месяцев, когда объявлено было официально о том, что у нас кризис, изменилась, если вы вынуждены искать новое место работы, или вы, не знаю, вынуждены сокращать, как вот наш слушатель, только что звонивший, количество нанимаемых на какие-то субработы. Ну, в общем, вы вынуждены экономить, и в вашей жизни с экономической точки зрения что-то изменилось. 207-05-15. 207-05-25. Телефон для тех, кто как продолжал жить, ни в чем себе не отказывая или экономя на всем, так и продолжает жить. Я вот не знаю, что называется жирными годами, потому что так сложилось исторически, что жирным я могу назвать последние полгода своей жизни, наверное. Вот. А до этого я как-то особо не задумывался. Есть, я знаю, люди, которые предпочитали подороже тому, что подешевле. Но это, опять же, психология русского человека. У нас, у единственных, наверное, ну, не только у нас, а вот на постсоветском пространстве есть такой абсолютный миф, что если подороже, то это значит лучше, что не всегда, а чаще всего всегда не соответствует действительности.
Ну, ты знаешь, если говорить о жире, да, то есть о своем, о девочкином, не о жире, о девочкином жире, а... Я запуталась. В общем, за последние годы, мне кажется...
Ты очень стройная, Юля, не переживай. Я...
Дело не в этом. На свою стройность я обеспечила себе какой-то вот маломальский гардероб, и теперь я понимаю, что в том же темпе его обновлять, как это я делала раньше, я, наверное, уже сейчас не смогу. Я вот с теми 26% россиян, которые в первую очередь экономят на вещах. На том, что мы носим, надеваем каждый день.
Я недавно ходил по магазинам, я делаю это редко, раза два в год, вот, а тут вынудили меня. Я пошел по магазинам, и я тебе могу сказать, что в целом ряде отделов крутой одежды такие скидки, которых не было еще до наступления.
И даже это сейчас меня не побуждает идти и заниматься шопингом.
Почему?
Вот у меня изменился менталитет. Я это отслеживаю, я понимаю, что, дорогая, тебе не нужны эти вещи.
Есть у меня один знакомый, у которого есть знакомый. Он монах, монашествующий, отшельник, живет далеко-далеко, до него нужно на лодке ехать 2 дня. Зовут его Петерим. Он сидит в буквальном смысле в лесу. И тут к нему люди ездили, значит, пообщаться, там привезти какие-то подарки. У него вообще есть все необходимое, что нужно. Он не подножным кормом питается. Нормально все у него там. Он человек хозяйственный, у него там солнечные батареи, у него там чуть ли не квадроцикл, у него там есть, если не ошибаюсь, интернет и компьютер. И это он может рассказывать людям, приехавшим 2 дня в пути, находившимся и не знавшим, что происходит. Он может рассказывать и делиться с ними новостями. Вот у него реальная проблема, потому что солнечные батареи, которые раньше ему обходились, например, ну там, я говорю условные цифры, там в 100 рублей, сейчас ему обходится в 250. А у него этих денег нет, он не работает, он монашествующий, на подаянии живет. Вот это проблема. тут она ощутима. А когда ты приходишь в магазин, и раньше что-то кофточка стоила 1000 рублей, сейчас она со скидкой. Сейчас она со скидкой стоит 700 рублей, но ты уже не готова ее покупать, я считаю это небольшим лукавством, знаешь. Ну, у меня изменился менталитет. Ну, чё ты? Чё ты на самом деле? Ну, это не может вот так вот резко поменяться. У нас ведь, в нас последние несколько лет, и даже дело не в жире, воспитывали вот этот, вот эту тягу к потреблению. А реклама активно работала на то, чтобы мы захотели то, о чем раньше даже не знали. Это да, главный признак, да, пусть да, я изрекаю банальности сейчас, но все равно мы чаще всего сами психологически выстраиваем себе условия, при которых нам кажется, что жить стало хуже. Я не замечаю этого. Да, продукты стали дороже, но я полагаю, что не настолько, чтобы это... Хотя нет, вот тут как раз насчет продуктов-то история отдельная, особая, но опять же все зависит от своего отношения. Я очень часто сталкиваюсь с тем, что с изменением ценника изменился и подход продающей стороны к покупателям. Очень часто мне, по крайней мере, я вот это заметил в последние несколько месяцев, продавцы стали лгать откровенно. Я несколько раз даже постил истории про семью, где ценник на товаре один, а приходишь на кассе, отбиваешь, и он оказывается другой. Разница может быть незначительная, всего в 7 рублей. Вот знаменитый пермский футболист, любимец публики Алексей Попов, точно так же, вот мы с ним вдвоем. Он с перцами столкнулся, а я там с рыбой соленой. Вот мы там на Фейсбуке. На ценнике одна цена, а на кассе оказывается совсем другая. Вроде как бы ты покупаешь и видишь, что цена небольшая, и мог бы, например, не купить, но оказывается... Ну,
вот... Если будем говорить все равно о подходе к потреблению, вот тот самый факт, который ты прочитал на бизнес-классе, о том, что сейчас меньше стали обувь покупать, а чаще ремонтировать, это же на самом деле неплохо.
Там в абсолютных цифрах, если посмотреть, не так уж это и много. Нам вот сейчас звонили, я готов был принять звонок последний в завершении этой темы, но вот не успел. Ладно, уже и не успеваем. Подводим итоги интерактивного голосования. 83% слушателей «Эхо», проголосовавших по этому вопросу, изменили облик существо, натуру своего потребления. Для них кризис стал поводом для того, чтобы как-то сменить
потребительские привычки.
Потребительские привычки, приоритеты. Ну а 16-17% этого не сделали. Ну, тут, опять же, тоже достаточно коварный вопрос был. Тут или вы раньше экономили и продолжаете экономить, либо вы раньше не экономили и продолжаете не экономить. Расскажу одну вот инсайдерскую такую информашку. Один очень состоятельный, весьма состоятельный человек, уровень состоятельности которого многими обывателями просто и не будет осознан, ну, это вот уровень там Абрамовича и так далее, то есть он там, какой самолет ему купить, вот этот Тесла, там, 11-местный переоборудовать для полетов в оперу в Париж, или чуть поменьше, или побольше. Для него кризис вот в таких вот масштабах. Когда ему задали вопрос, вроде как, дорогой, ну, а что там с кризисом? То говорит, у кого кризис? Это у тебя кризис, у меня кризиса нет. Вот, наверное, таких... Где-то 0,1%. И тех, кто, собственно, раньше
луч
экономил.
Луч ненависти им посылаем.
Почему луч ненависти? Я думаю, что они это сделали за счет кого-то. Ну, может, прозорливее оказался. Никто не мешал кому-то из нас оказаться на их месте. Мы ведь склонны.
Вечный разговор. Давай уже закругляться.
Извините. Давай закругляться. 47 минут. А я просто ждал, пока звукорежиссер вернется. В студию он уходил. Вот и нес всякую чушь. Шучу, Сережа. Сергей Слободин был с нами все сегодняшнее утро, будет он с нами здесь завтра. В 7 часов ночную эфирную смену я. Юля ко мне присоединится в 9. Утренний разворот четверга. Завтра спасибо, Юль, за сегодня.
Пока.